Лесная больница. Папа с мамой. Гроза в лесу. Как только забрезжил рассвет, Бим попробовал встать, но это было нелегко, почти невозможно. Главное, трудно разогнуться из калачика. Что-то застыло теперь внутри и будто склеило там. Кое-как, не по-собачьи, он сначала вытянул одну заднюю ногу, как курица из-под крыла, потом вторую, уперся ими о стенку и выполз из-под лавки. Чуть полежал и пополз из павильона. Сел. Отекшие ноги стали отходить. Превозмогая боль и утешая ее слабым поскуливанием про себя, он пошел. Сначала с трудом, чиркая лапами о землю, потом все прочнее и прочнее. Попробовал малость в притруску. Так боль в груди меньше. И вот он легонько-легонько потрусил и потрусил вперед. Со стороны, конечно, показалось бы, что собака и не бежит, и не идет, а сучит ногами, почти не сотрясая тело. Так бы ему легче. Он почувствовал, что ему и вообще стало легче от трав и движения. И он семенил и семенил по бровке шоссе. Шел по левой стороне дороги, против встречных автомобилей. Он, безусловно, не знал правил уличного движения по дорогам СССР. И никакой логики и целесообразности, как могло показаться встречным шоферам, в его законном движении не было. Просто инстинкт подсказывал. Этой стороной меня везли сюда, этой же стороной пойду и обратно. Люди, мелькающие в окошках автомобилей, обязательно думали. Умная собака какая, соблюдает правила движения, но больная. На самом же деле тут никакого разума особого не требовалось, чтобы подтвердить, что соответствующая статья правил удовлетворяет требованиям безопасности. Долго семенил Бим. Может, 3, может, 4 часа. С остановками и отлежками больше, конечно. Скорость его не превышала скорости пешехода. Возможно, чуть-чуть даже и больше. И то уже хорошо. Но вот он неожиданно для самого себя узнал ту самую автобусную остановку, где они всегда сходили с Иваном Ивановичем перед началом охоты. Узнал. Около павильона стояли люди в ожидании автобуса. Бим приостановился, не доходя до них, и свернул влево на ту дорогу, по какой хаживал на охоту. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то заулюлюкал, кто-то крикнул «бешеное». Бим не обращал внимания. Он даже пытался прибавить ходу, пробуя перейти в намет. Но это ему не удалось. Скорость не прибавилась, только стало еще труднее. Главное — туда. Туда, где, возможно, был недавно или скоро будет Иван Иванович. Туда, вперед. Бим трусил к лесу. На опушке он остановился, осмотрелся и пошел в лес. Неподалеку сразу же отыскал знакомую полянку и стал у пенечка, как вкопанный. Постоял, проверил носом вокруг, не сходя с места, обошел тот пенечек, принюхиваясь вплотную к земле. И вдруг как-то решительно лег у пенька на палую листву. Здесь, вот здесь всегда сидел Иван Иванович перед охотой. Бим вытянул голову и терся ею о желтые листья на том месте, где стояли когда-то ноги его друга, хотя всякие запахи давно выветрились. А день тот был теплый-теплый. Бывает поздней осенью, даже и после зазимка, вернется лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. И осень растает, разнежится и притихнет, словно ласковая собака, которую гладит женщина. И тогда лес запахнет прощальным ароматом палой листвы, рубиновыми плодами шиповника и янтарем барбариса, терпким и острым, как перец, копытнем, белым грибом, никем не тронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но все еще пахучим, напоминающим о прошлых погодах. И потечет по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к березе, от березы к дубу, а тот ответит могучими запахами силы, крепости и вечности. В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощутимое в теплые, мягкие, ласковые, прощальные последние дни уходящей осени. Она уже освободилась от нудных дождей, злючих наскоков зазимья и дотошных, все обволакивающих иголок иния. Все ушло, все в прошлом. И будто осень, засыпая, видит сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во всем величии одухотворенной красоты и в животворящих ароматах земли. Благо тому, кто сумел впитать в себя все это с детства и пронес через жизнь, не расплескивая ни капли из дарованного природой сосуда спасения души. В такие дни в лесу сердце становится всепрощающим, но и требовательным к себе. Умиротворенный ты сливаешься с природой. В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было ни правды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянной ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть и обо всем этом слово. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми. Слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми. Может быть, поэтому я и пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности. О той самой собаке, которая лежала в тот теплый-теплый осенний день в лесу у пенечка и тосковала. Итак, в один из счастливых дней природы в лесу лежала несчастная собака Бим. А день был, боже мой, теплый-теплый, но земля-то была холодная. Поэтому Бим свернулся у пенечка, будто в ногах у хозяина, отдохнул маленько, да и пошел потихоньку лесом, что-то выискивая. Захотелось есть. У свежесваленного осокоря он стал грызть сочную его кору, вкусную, любимую пищу лосей. Подозревал ли Бим, что и эта кора целебная для него? Впрочем, людям может быть и невдомек, что тончайшее чутье собак возможно, отличает полезные запахи от вредных. Ведь не стал же Бим есть ядовитый копытень, а у корня валерьяна остановился. Почему собаки и кошки любят ее запах, тоже неизвестно. Но Бим кое-как копнул разок-другой мягкую, пухово-листовую землю, отгрыз корешок и съел, и еще съел. Корень валерьяна почти сверху, достать его нетрудно. Съел он столько, сколько надо, никак не больше. Покрутился на месте, будто вытаптывая и готовя место для лёжки, но место не понравилось. тоже неизвестно почему, сделал небольшой круг, потом сузил его, напал на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями, спустился туда и вновь закружился на месте. Уже он обтопал себе глубокую и мягкую постель, но, видимо, не хотел ложиться, как бы борясь со сном. Однако же как-то рывком упал в постель и тут же немедленно уснул крепким сном. Валерьяна взяла свое. Купырь называется в Тамбовской области, но ни в какой области и губернии здоровые собаки не ели и не едят корень купыря, разве что потрется, какая мордой о него, а вот больные едят. Бим в этом смысле был не хуже других собак, хотя и интеллигент. Вот он и съел. Так что очень прошу вас, тише, тише. В той ямке спит наш добрый Бим. Уже третьи сутки ничего не ел Бим, кроме трав. И не спал от боли и настороженности, пожалуй, и давно так не спал крепко. В ямке было тепло и тихо. Лес по-осеннему притихший оберегал покой больного Бима, лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес! Проснулся Бим уже перед вечером. Вышел наверх. Идти хоть было и трудно, но уже легче. Далеко легче, чем утром. Внутри отмякло, только вот сил все еще не было. Он сходил к родному пенечку, посидел немного и вернулся к своему логовцу. Опять посидел. И опять проверил нюхом, осмотрелся. Все было спокойно. И вновь улегся в теплую, уютную, глубокую ямку. Наверное, Бим видел хороший сон. Даже обязательно видел. Потому что слегка, чуточку повиливал хвостом. Так он проспал всю ночь. И не прозяб. На рассвете его разбудил тихий шорох. Он приподнял голову, прислушался. Кто-то копается в листве. Вылез Бим, прочитал носом, еле заметные в безветрие микроскопические струйки воздуха, и установил точно — вальдшнеп. Непреоборимая страсть охотника напружинила слабое тело и притушила давящую внутри боль. Вальдшнеп был в шагах в пяти, не больше. Он разрывал лапками листву, просовывал нос в мягкую землю, абсолютно точно нацеливая его в отверстие хода червя-росовика, вытаскивал того червя и съедал охотно. Крыло птицы волочилось по земле, так остаются подранки от горя охотников. Живут до зимы, а потом либо становятся добычей лисы, либо погибают, если ухитрятся уцелеть до больших морозов. Бим переставил лапу. Вальдшнеп не услышал, увлеченной работой. Переставил другую. Не слышит, работает. Вальдшнепу тоже нельзя терять времени. С теплом червь подходит к поверхности или даже залегает прямо под плотной листвой. Бим подкрался вот так из-за дерева и замер в стойке. Никто не крикнул ему вперед. Он сам стронулся, хотел прыгнуть на птицу и прижать ее лапами, но прыжка не получилось. Просто упал и схватил вальдшнепа зубами. Подержал лежа на боку, повернулся на живот и съел дичину. Всю. Остались одни перья. Даже клюв, совершенно мягкий, как установил Бим, тоже съел начисто. Как же так получилось, что дрессированный, натасканный опытной рукой охотника Бим нарушил честь, съел дичь? То-то вот и оно. Я и сам об этом думаю. Получилось так, потому что и собака хочет жить. Другое предположение вряд ли можно придумать. Силы у него прибавилось. Вот в чем суть. Захотелось пить. Бим нашел лужицу, каких в любом гостеприимном лесу сколько угодно, и утолил жажду. На обратном пути нащупал нюхом мышь, съел в дополнение к первой порции и стал искать травы. Первым делом сорвал уже полусухие стебельки дикого чеснока, выплюнул их, зато выковырнул его головку, съел, поморщившись, как-никак чеснок, брел по лесу и находил, что ему нужно. Бог его знает, откуда стало ему известно, что в чесноке 2 или 3 десятых% йода. Никто не ответит на этот вопрос. Можно только догадываться, что в тяжкие, почти предсмертные часы 2 дня назад ему как откровение пришел опыт его далеких предков. Опыт, запрограммированный еще из прошлых многих веков, еще со времен Моисея. И это было тоже чудо природы. Лечился Бим еще 5 дней. Питался, чем Бог поможет, но лечился настойчиво. Спал в обжитой ямке, ставшей на время его домом. Однажды даже наткнулся на спящего зайчишку. Но отпробовать его не удалось. Тот вскочил и дал стрекача. Бим и не пытался гнаться за ним. Не догнать и здоровому сеттеру, а тут нечего и думать. Он проводил взглядом, облизнулся, да и только. Однако лес не обижал Бима. Он кое-как прокормился, плохо, конечно, но прокормился. Хотя он исхудал, отощал от болезни и недокорма, но травы сделали свое дело. Бим не только остался жив, но нашел возможным продолжать путь, искать человека-друга. И опять это произошло без особого разума, а только от сердца, от преданности и верности. При очередной проверке полянки с пенечком Бим прилег, встал, еще прилег и еще встал. Наверное, он решил-таки, что Ивана Ивановича здесь не дождаться. Вернулся к ямке, от нее опять же к пенечку. Там и тут задерживался на минуту и вновь возвращался. Очень сильное нетерпение выражалось в такой пробежке туда-сюда. Беспокойство все усиливалось. Наконец он пробежал все-таки мимо пенечка, не остановившись, и легкой трусцой направился к шоссе. Было это в предвечерний час, когда солнце собиралось уходить на покой. В город Бим пришел поздним вечером. В городе было светло, не так, как в лесу ночью, но именно эта светлота и беспокоила Бима. Такого с ним не было никогда, и он шел осторожно и в то же время торопливо, насколько позволяло здоровье, направляясь, конечно, домой, к хозяину, к Степановне, к Люсе, к Толику. Все они, наверное, там. Но неожиданно для самого себя, еще в окраинном новом районе, среди тех домов-близнецов, Бим решил обойти опасный участок, чтобы миновать дом Серого. Дал кружной ход, свернул в боковую улицу и уткнулся в забор. Начал было обходить его, и вдруг замер у калитки. След Толика. Мальчик, какого так полюбил Бим, прошел здесь. Вот только-только прошел. Калитка была заперта, но Бим, не задумываясь, подлез под нее пластом и пошел по следу маленького друга. Ну вот же, вот сейчас прошел. Это был крохотный парк-сад, а в середине его стоял небольшой двухэтажный дом. Туда и повел след. Бим подошел к двери, в какую вошел Толик совсем недавно. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, он поцарапался и в эту. Ответа не было. Биму было невдомек, что такое его поведение у данной двери можно было назвать нахальством наивности. Но он еще раз поцарапался уже сильнее. Из-за двери голос женщины. «Кто тут?» «Я», — ответил Бим. «Гав!» «Это еще что?» «Толик, кто-то к тебе с собакой? Еще чего не хватало?» «Я!» — сказал Бим. «Гав, гав!»
«Бим! Бим!» — закричал Толик и открыл дверь. «Бим! Милый! Бим! Бимка!» — и обнял его.
Бим лизал руки мальчика, курточку, тапки и неотрывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенесшей столько испытаний.
«Мама! Мама, ты посмотри, какие у него глаза! Человеческие! Бимка, умный Бимка, нашел сам! Мама, сам нашел меня!»
Но мама не проронила ни слова, пока друзья радовались встреч. Но когда восторги улеглись, она спросила: «Это та самая?»
«Да», — ответил Толик, — «это Бим. Он хороший».
«Сейчас же прогони».
«Мама!»
«Сейчас же!» Толик прижал Бима к себе.
«Не надо, мама, пожалуйста!»
И заплакал. Прозвенел музыкальный звонок. Вошел человек. Он добрым, но усталым голосом спросил: «Что у вас тут за крик? Ты плачешь, Толик?» Он снял пальто, разулся, надел тапки и, подойдя к мальчику с собакой, сказал: «Ну что ты, дурачок?» И погладил Толика по голове, потрепал за ушко и Бима. «Ишь ты, собачка! Смотри-ка, какая собачка! Худая!»
«Папа! Папа, он хороший, Бим! Не надо!»
Мама теперь уже закричала: «Вот так всегда! Я одно говорю ему, а ты другое! Воспитание называется! Изуродуешь ребенка!» Она перешла на «вы». «Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно!»
«Подожди! Подожди, не кричи, спокойно!» И увел ее в дальнюю комнату, где она кричала еще больше, а он ее уговаривал. Из всего этого Бим понял, что мама против Бима, а папа за, и что он пока останется у Толика. Слова понимать не потребовалось бы даже человеку, он все понял бы даже в том случае, если бы ему наглухо заткнули уши. А тут все-таки собака с открытыми ушами и умными глазами. Как не понять? И правда, Толик повел Бима в свою отдельную комнату. Там пахло исключительно одним Толиком. Ни Бим, ни Толик не слышали дальнейшего разговора мамы и папы. А там происходило вот что. «Зачем же ты при Толике такие слова говоришь? Изуродуешь ребенка и тому подобное. Это же для него пагубно».
«А это не пагубно? Явно больная собака, бродячая. Да в нашу образцовую чистоту. Ты что, с ума сошел? Да он же завтра заболеет от нее черти чем. Не позволю, сейчас же выгони пса».
«Эх, мать, мать», — вздохнул Семен Петрович, — «ни капли ты не представляешь, что такое тактика».
«Провалитесь вы со своей тактикой, Семен Петрович!»
«Ну вот опять за свое. Надо же сделать с умом. И Толика не травмировать, и пса уволить». Потом что-то пошептал ей и заключил: «Так и сделаем. Уволим». «Так бы и говорил сначала», — успокаивалась мама.
Не мог я сказать этого при Толике. А ты, дурочка, несешь. Провалитесь тактикой. Он потрепал ее по щеке, то есть помирились. Они вошли к Толику. Мама сказала, ну, пусть живет, что ли.
Конечно, пусть, поддержал папа.
Толик возрадовался. Он смотрел благодарно на маму и папу. Он рассказывал о Биме и показывал все, что тот умеет. Это была счастливая семья, где все теперь были довольны жизнью. Но одно условие, Толик. Бим будет спать в прихожей. И ни в коем случае не с тобой, заключил папа.
Пусть, согласился Толик. Он ведь очень чистоплотный, Бим. Я хорошо знаю.
Бим приметил, конечно, что папа хороший, спокойный, уверенный и ровный. А когда несколько позже Толик провел Бима по комнатам, знакомясь с квартирой, то и тут Бим заметил, что папа ест один с газетой в руках и тоже спокойно и уверенно. Хороший человек — папа, он же и Семен Петрович. Допоздна провозился Толик с Бимом, расчесал его, покормил немного. Больше не велел папа, голодной собаке много нельзя, загубить можно. Выпросил у мамы тюфячок, совсем новый, постелил в углу прихожей и сказал, «Вот твое место, Бим, на место». Бим беспрекословно лег. Он все понял, здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка. «Пора спать, Толик, пора, уже 10:30. Иди ложись», — уговаривал папа. Толик лег в постель. Засыпая, он думал, завтра пойду к Степановне и скажу, пусть у меня живет Бим, пока вернется Иван Иванович. И еще вспомнил такое. Когда он рассказывал, что ходит к Степановне и там есть Люся, а он водит Бима, то мама раскричалась, а папа сказал Толику, «Больше туда не пойдешь». Когда же Толик плакал, то папа напоследок сказал маме, «Мы забыли с тобой, что такое тактика», и гладил Толика по голове, говоря, «Что теперь поделаешь, надо тебе вырасти, большим человеком стать, но не собачником и не по бабкам разным там ходить, ничего не поделаешь». А теперь вот Бим будет жить у него, и по бабкам ходить не надо. Он только один разок сходит к Степановне, чтобы сказать ей обо всем. И к Люсе. Она милая девочка, Люся. А Бим, небось, спит. Хороший Бим. На этой мысли Толик уснул спокойным, радостным, светлым сном. Глубокой ночью Бим услышал шаги. Он открыл глаза, не поднимая головы, и смотрел. Папа тихо подошел к телефону, постоял, прислушался, потом взял трубку и полушепотом сказал всего два слова. «Машину. Сейчас». Значение этих слов Бим, конечно, не понял, но заметил, что папа тревожно смотрел на дверь Толика, бросил неспокойный взгляд на Бима, ушел в кухню, вышел оттуда на цыпочках с веревкой и каким-то узелком. Бим сообразил, что-то не так, что-то в папе изменилось, он не похож сам на себя. Внутреннее чутье подсказывало, надо залаять, надо бежать к Толику. Бим, вне всяких сомнений, сделал бы именно так. Но папа подошел и стал гладить Бима, значит, все хорошо. Потом привязал веревку к ошейнику, надел пальто, тихо-тихо открыл дверь и вывел Бима. У подъезда стоял и журчал живой автомобиль. И вот едет Бим на заднем сиденье. Впереди человек за рулем, рядом с ним Семен Петрович. Из узелка, что положен около Бима, пахнет мясом. На шее веревка. Люди молчат, Бим тоже. Ночь,
Темная-темная ночь. Небо заволокло тучами. Оно черное, как чугун в доме Хрисана Андреевича. Непроглядное. В такую ночь невозможно собаке следить за дорогой из автомобиля и заприметить обратный путь. И куда везут, Бим тоже не знал. Собачье дело что? Везут и все. Только вот веревка зачем? Беспокойство окончательно овладело Бимом, когда подъехали к лесу и остановились. Семен Петрович повел Бима на веревке вглубь леса, захватив с собой ружье. Шли вниз в яр, освещая просеку фонариком. Дорожка уперлась в небольшую полянку, окруженную огромными дубами. Тут Семен Петрович привязал Бима к дереву за веревку, развернул узелок, вынул из него миску с мясом и поставил перед Бимом, не произнося ни единого слова, и пошел обратно. Но, отойдя на несколько шагов, обернулся, ослепил Бима фонарем и сказал: «Ну, бывай, вот так». Бим провожал взглядом удаляющийся свет фонарика и молчал, в удивлении, в неведенье и горькой обиде. Он ничего, ровным счетом ничего не понимал и дрожал в волнении, хотя было тепло и даже душно, необычно для осени. Автомобиль уехал. Туда уехал, определил Бим по удаляющемуся звуку, что становился все тише и тише, а потом и совсем заглох. Звук тот как бы проложил Биму направление, куда идти в случае чего. Лес молчал. Темной-темной осенней ночью сидела в лесу собака под могучими деревьями, привязанная на веревке. И надо же случиться такому именно в эту ночь. Редко, очень редко так бывает, но случилось. В конце ноября, при таком необычном потеплении, где-то далеко-далеко прогремел гром. Сначала Бим сидел и слушал лес, проверяя вокруг, насколько хватало чутья. Для собаки нетрудно определить, какой это лес, если она хоть однажды побывала в нем. Бим вскоре понял, что он находится там, где когда-то был с хозяином на облаве, тот самый лес. Но волком пока нигде поблизости не пахло. Бим прижался к дереву боком. Прижук в непроглядной темноте слился с нею, одинокий, беззащитный, брошенный человеком, которому он не сделал никакого зла. Внутренне, где-то в самых глубинах существа, инстинктом Бим понял, что к Толику теперь идти не надо, что он теперь пойдет к своей родной двери, только туда и никуда больше. И так ему захотелось туда, что он, забыв о веревке, рванулся от дерева изо всех оставшихся сил и упал. Боль в груди отдалась во всем теле и подкосила его. Теперь он лежал неподвижно, вытянув все четыре лапы. Но это продолжалось недолго. Он вновь поднялся и вновь сел к дереву, казалось, смирившись со своей судьбой. В черной ночи еще раз пророкотал гром, теперь уже ближе, и прокатился по безлистому лесу грузно и широко. Подул ветер, ветви деревьев заныли, как от предчувствия беды. Стволы, что послабее, закачались, и, наконец, все слилось в единый тревожный черный шум, в котором отчетливо выделялся стон полусухой осины. Она ритмично скрипела и скрипела где-то у корня, уже надломившаяся и изношенная. Ее глухой, тоскливый стон пугал Бима больше, чем весь шум леса. А лес шумел, шумел и шумел, а ветер все разыгрывался полным и единственным властелином в кромешной тьме. Разыгрывался так, что застонали и дубы, Биму казалось, что кто-то черный-черный, огромный, распластался над могучими дубами, над безнадежной умирающей старой осиной, над ним, затерявшимся в этой суровости, псом. Этот черный бил полами черного плаща по верхушкам леса, обхватывал деревья и качал их в дикой пляске, шаманил, подергиваясь и извиваясь, крича и завывая в стоголосой дикости. Биму стало так жутко, что боль в теле на время отошла, забылась. Он вдавился в ствол дерева, влип. Ветер начал бросать на лес холодом, отчего внизу яро потекла знобящая струя и сразу же пронизала Бима. Так всегда позднее потепление резко сменяется похолоданием. Бим передвинулся на другую сторону ствола от ветра и так, чтобы против ветра следить чутьем, а под ветер — глазами. Но впереди было непроглядно темно. Бим дрожал. Вдруг, как огненным узким ножом, молнии рассекли черноту, на секунду осветив строптиво воющий лес, а вслед за нею что-то грохнуло вверху, ударило, задребезжало чем-то разбитым, ухнуло вниз и покатилось по лесу в разные стороны. Молнии и гром будто испугали шамана, и он стал убегать, убегать, а потом и совсем затих. И тогда застучали сверху капли. Дождь был короткий, сильный, холодный. Потом и он перестал. Лес теперь потихоньку ворчал, отряхиваясь и оправляясь, словно после боя. Но вдруг осина скрипнула, затрещала, цепляясь за другие деревья, прощаясь с соседями. Жутко зашумела и повалилась на землю, ломая свои ветви в горестной предсмертной безнадежности. Выдержала последний бой и пала. Осина стояла близко от Бима. Ему было тревожно слышать смерть дерева и страшно от того, что она падала, как ему вначале казалось, прямо на него. Он в ту минуту попятился от своего рокового дуба, натянув веревку. Но веревка есть веревка. Бим сидел до рассвета, продрогший, больной, измученный. Перед ним стояла миска с мясом. К нему он так и не прикоснулся. Перед рассветом далеко завыл волк. Один провыл. Больше к очередной перекличке в лесу не оказалось. То был самый хитрый, спасшийся тогда от облавы волк. Бим приподнял шерсть на холке, застучал зубами и слушал, 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 хватал чутьем воздух, глубоко втягивая. Он приготовился к встрече, ничуть не подозревая, что в нем есть храбрость самозащиты, которую можно назвать героизмом отчаяния. Ведь укусил же он серого дядьку, чуть не сбив его с ног. Но волк на этот раз не пришел. Ветра уже не было, так что издали зверь не мог зачуять Бима. А время заброда по его участку, видимо, еще не наступило. Однако Бим в напряженном ожидании, незаметно для самого себя, уже натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим попятился к дереву, прижался задом к стволу, перехватил коренными зубами веревку и перегрыз. Как ножом отхватил.
свершилось. Бим свободен, хотя и одинок в дремучем лесу. Так любая собака в конце концов и поступает, хотя у разных пород это происходит по-разному. Цепные и сторожевые, те перегрызают веревку немедленно, так как они любят только прочные цепи. Моськи, хотя и не перегрызают, но, будучи привязанные на веревочку, начинают биться, вертеться, вопить и, может, даже удушиться. Гончие долго думают, но перегрызают. Интеллигентная собака, что работает по красной дичи, просидит много дней в ожидании хозяина, но веревку перегрызет только в минуты опасности или в отчаянии, когда станет ясно, что никто уже не придет на помощь. Вот так и Бим. Пришел срок, и он сделал то, чему быть должно. Бим отошел от дерева, осторожно оглядываясь, прислушиваясь к лесу. Неожиданно неподалеку застрекотала сорока. «Тут кто-то есть!» И Бим немедленно, с первого же предупреждения сороки, остановился в чаще молодого дубника, плотно окружившего старый толстенный дуб-вековик. Боли он уже почти не чувствовал. Она ушла куда-то в глубину. Он прилег на листву, вытянув шею и прижав голову к земле. Сорока прокричала близко. Бим увидел ее на высоком дереве. Он, конечно, ушел бы, не теряя ни минуты. Но сорока кричала об опасности с той стороны, куда надо было идти Биму. Ждал он в трепете, в то же время с решимостью и еще с благодарностью к сороке за своевременное сообщение о враге. «Спасибо тебе, сорока. Только хищные животные ругают эту птицу, замечательную вестунью, урожденную с телеграфом на хвосте, добровольную служку мирных жителей леса. Не будь сороки, население, бегающее и летающее, было бы окончательно лишено информации о жизни леса». Волчица вышла на край поляны и остановилась. Передняя нога у нее кривая. Значит, она когда-то была ранена человеком. Прихрамывая, она переступила еще несколько шагов, повернула голову точно к Биму и с разлету бросилась в его сторону. Но промахнулась. Помешала неправая нога. Бим ускользнул от нее в самый последний момент, прыгнув в сторону. Зверь, повернувшись и как бы подпрыгнув на трех ногах, кинулся вновь на Бима. Однако тот юлой откатился за дуб и почувствовал спиной отверстие, дупло. И тут же, в момент второго промаха волчицы, в ту же секунду протиснулся в дупло, выставил зубы, зарычал неистово, и стал лаять так, как никогда в жизни не лаял, как гончая на следу, как лайка у берлоги, без передыху. Голос Бима зазвенел по лесу одним единственным словом, понятным каждому. «Беда! Беда!» А лес подхватил и помогал эхом. «Беда! Беда!» «Спасибо тебе, лес!» И понеслось от сороки к сороке быстрее телеграфа тревожное оповещение. «Кто-то кого-то ест! Кто-то кого-то ест! Кто-то кого-то, кто-то кого-то!» Лесник на кордоне определил, что и собачий неистовый лай, и редкостное беспокойство сорок не к добру. Он взял ружье, зарядил картечью и пошел в глубину леса. Человек шел смело,
потому что лес был почти что его домом, а обитатели лесные знали его в лицо. Да и он знал многих из них, знал в лицо и волчицу, но почему-то не убивал ее. Не затесался ли кто из молодых охотников на законную собственную территорию волчицы? Не испугался ли ее и не забрался ли на дерево, оставив собаку на растерзание? Подумал он, поторапливаясь. Лай раздавался издалека, в самом конце волчьего яра, но вдруг оборвался. «Готово!» — решил он и пошел теперь уже тише, хотя и в том же направлении. Эйх, а надо был спешить, спешить бы! Что же там произошло у дуба векового? Волчица была тертая. Она отошла от дупла, чтобы Бим замолк. Знала, что вместе с собачьим лаем всегда появляется человек с ружьем. Бим потому и примолк, что волчица уже не бросалась на него. Через некоторое время она передвинулась ближе и села, не спуская с Бима глаз. Так две собаки смотрели друг на друга око в око. Собака дикая, далекий родич Бима и враг человека. И собака интеллигентная, которая не может жить без доброты человека. Волк ненавидит всех людей, а Бим любил бы всех их, если бы они были все добрыми к нему. Собака — друг человека, и собака — враг человека. Смотрели друг другу в глаза. Волчица понимала, что в отверстие дупла ей не пролезть. Но она подошла к нему, потянулась мордой. Бим попятился в глубину, оскалив зубы. Но уже не лаял, он был в своей крепости недосягаем. Сколько времени так продолжалось бы, неизвестно. Но вот волчица повела носом вокруг, резко повернулась от дупла и, пригнувшись, как перед опасностью, шаг за шагом стала продвигаться к полянке, к тому дубу, за которым был привязан Бим. Шла она с каким-то ужасом, опустив хвост полена. В страсти охоты за Бимом она пропустила это место, потому что ночной дождь сильно смыл запахи. А теперь, как только немного обветрило, она их обнаружила. Веревка на дереве, миска с мясом. О, она знала уже, что это означает, здесь был человек. Человеком пахнет веревка, железом пахнет круглый предмет, а следы — тоже его. Мясо же обман, предательство, капкан. Она чуть приостановилась, прыгнула в сторону и побежала, как от великой напасти. Так волк убегает от капкана, поставленного неумело, незамаскированного внешне и по запаху. Убежала от Бима последняя в лесу храбрая и гордая волчица. Единственное существо на земле, какого ненавидит волк, — это человек. Ходят по земле последние волки, и ты, человек, убьешь их, этих вольнолюбивых санитаров леса и поля, очищающих землю от нечисти, падали, болезней и регулирующих жизнь так, чтобы оставалось только здоровое потомство. Ходят последние волки. Ходят для того, чтобы уничтожать чесоточных лисиц, оберегая от заразы других. Ходят для того, чтобы ослабевшие от эхинокока зайцы не распространяли болезнь в лесах и полях и не производили потомства хилого и порочного. Ходят для того, чтобы в годы размножения мышей, несущих тулеремию, уничтожать их в огромных количествах. Ходят последние волки по земле.
когда они тоскливо и надрывно воют в ночи. Твоя душа, человек, почему-то содрогается от этого откровенного и прямого оповещения на всю округу. Я есть, я есть. И ведь ты знаешь, человек, что волчица не тронет маленького щенка-сосунка собаки, а примет его как родное дитя, и не тронет маленького ребенка, а перетащит в логово и будет толкать его к сосцам. Сколько их таких случаев, когда волк из человека-ребенка выкармливал человека-волка? Шакалы так не могут, даже собаки не могут. А тронет ли волк овцу в своем районе, где он живет? Никогда. Но ты все равно боишься волка, человек. Так ненависть, затмевая разум, отличие от животных, может иногда настолько овладеть существом, что полезное считается вредным, а вредное — полезным. Но последние волки пока ходят по земле. Один из них убежал от ненавистного и опасного запаха человека, но не от Бима. Мы не знаем, чем бы кончилась их встреча и сколько бы просидела волчица у дупла. Может быть, они и снюхались бы. Ведь она была одинокой волчицей, а Бим — самец. Не будем говорить о том, чего не произошло. Только напомним, что люди-то видывали собаку в стае волков не раз. Но Бима такая участь миновала. Когда убежала волчица, возникла сама собой у Бима сильная боль в надорванной груди. Он стал задыхаться, а потому и выполз из дупла, да и упал тут же, будь что будет. И все-таки он не стал есть мясо даже и после того, как вновь отлежался и смог подняться. Оставалось одно — идти вперед, насколько хватит сил. И Бим пошел. Долго и трудно взбирался он по крутому, огромному в километр подъему. Где-то на половине этого склона он наткнулся на след волчицы. Перейти его не решился, она ведь отсюда и шла, поэтому свернул в густой непролазный терник и увидел волка. Увидел прямо перед собой, мертвого. Это был тот, что ушел внутрь круга облавы, смертельно раненый, около которого все еще кружила волчица, время от времени оповещая округу своей страшной для человека тоской. Мертвый волк. Шерсть с него оползла клоками. Осталась лишь часть растаявшего и осевшего зверя. Только когти стали длинными, зловеще чистыми и страшными. Бим увидел даже у мертвого, истлевшего волка когти остаются, и они пугают. Бим полукружьем поспешил, насколько было силы, обратно на ту же дорожку, обойдя столкнувший его след. Наконец он поднялся наверх, остановился на том месте, где вчера был автомобиль, осмотрелся и пошел совершенно точно туда, куда надо, домой. И снова силы покидали его. Снова он отлеживался, то в скирде, то в сосновой хвое, снова искал травы по пути и ел их. По шоссе бежала тощая хромая собака. Вперед бежала. Только вперед, медленно, тяжко, но вперед, к той двери, у которой есть доброта, около которой Биму хотелось лечь и ждать. Ждать хозяина, ждать доверия и самой обыкновенной, простой человеческой ласки.
«А что же Толик? Как он там после того, как проснулся утром?»
Он, еще не одевшись, в нижнем бельишке побежал к Биму и вдруг закричал: «Мама! Где Бим? Где?»
Мама успокоила. «Бим хотел пописать, папа выпустил его, а он не вернулся. Убежал. Папа его звал-звал, а он убежал».
«Папа!» — заплакал Толик. «Неправда! Неправда! Неправда!»
Он упал на кроватку, мальчик в нижнем бельишке, и кричал с укором, с мольбой, с надеждой на то, что это не так. «Неправда! Неправда! Неправда!» Теперь стал утешать Семен Петрович. «Придет он! Придет! А не придет, так сами разыщем и возьмем его к себе. Обязательно возьмем. Найдем. Собака не иголка».
Толик перестал плакать и смотрел в одну точку. Потом он глянул на родителей, вытирая слезы, и сказал твердо: «Все равно найду». Он так уверенно произнес эти слова, что отец с матерью с опаской переглянулись, говоря друг другу глазами: «У мальчика собственное мнение». С того дня Толик стал молчаливым, дома и в школе, замкнутым, настороженным к близким. Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик из счастливой культурной семьи останавливал прохожего, выбрав его только по лицу, и спрашивал: «Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом?»